Глава 27. Принц-купец и сестра-принцесса. Питер был прав, представляя себе дом сестры, похожим на заколдованный замок. Просторный, роскошный, он казался окутанным чарами безмолвия. Даже лев, пригнувшись у ворот, как будто окаменел по волшебству. Внутри дом сторожили духи в образе краснощеких служанок, бесшумно выбегавших на зов колокольчика или дверного молотка. Здесь жила и кошка, на вид такая же мудрая, как кот в сапогах, а в вестибюле стоял медный гном, чьи обязанности заключались в том, чтобы, протянув руки вперед, принимать трости и зонтик посетителей. Хорошо защищенные стенами, здесь цвел сад наслаждений, и цветы в нем верили, что теперь лето, а сверкающий фонтан весело смеялся про себя, зная, что Деду Морозу его не найти. Была здесь и спящая красавица. Была в ту минуту, когда пришли мальчики, но едва Питер, как настоящий принц, легко взбежал наверх и поцеловал ее веки, чары рассеялись. Принцесса превратилась в его родную сестру, а волшебный замок – просто в один из самых красивых и удобных домов Гааги. Как и следовало ожидать, мальчики встретили очень сердечный прием. После того, как они поболтали с радушной хозяйкой, один из духов пригласил их к обильному столу, накрытому в комнате с красными драпировками, где пол и потолок блестели, как полированная слоновая кость, а все зеркала, куда ни кинешь взгляд, внезапно зацвели румяными мальчишескими лицами. Вот теперь мальчикам подали икру, а кроме того, мясной винегрет, колбасу, сыр, потом салат, фрукты, бисквит и торт. Как могли мальчики уплетать такую смесь, это было тайной для Бена. Ведь салат был кислый, а торт был сладкий, фрукты благоухали, а винегрет был обильно приправлен луком и рыбой. Но хоть и удивляясь, Бен сам наелся до отвала и вскоре погрузился в раздумье, что предпочесть – кофе или анисовый напиток. А как это было приятно – брать кушанье с блюд матового серебра и пить из ликерных рюмочек, достойных губок феи Титании. Впоследствии мальчик написал матери, что как нехороши и добротны вещи у них дома, он не знал, что такое хрусталь, фарфор и столовое серебро, пока не побывал в Гааге. Сестра Питера, разумеется, скоро узнала обо всех приключениях нашего отряда. Мальчики рассказали ей о том, как они пробежали на коньках больше 40 миль, и любовались по дороге всякими замечательными видами, о том, как они потеряли кошелек и снова нашли его, о том, как один из отряда упал, и благодаря этому они чудесно прокатились на буере, а в довершение всего о том, как они поймали грабителя и таким образом вторично спасли свой вечно ускользающий кошелек. А теперь Питер... промолвила его сестра, когда рассказ пришел к концу. «Ты сейчас же должен написать в Брук, что ваши приключения в самом разгаре и тебя вместе с твоими спутниками забрали в плен». Мальчики удивленно взглянули на нее. «Нет, этого я не сделаю», — рассмеялся Питер. «Нам надо уходить завтра в полдень». Но сестра его решила иначе. А голландку не так легко заставить изменить ее решение. Словом, она прельстила ребят такими неодолимыми соблазнами, была так весела и оживлена, привела по-английски и по-голландски столько ласковых и неопровержимых доводов, что все ребята пришли в восторг и согласились пробыть в Гааге не менее 2 дней. Потом заговорили о конькобежных состязаниях. И Мевроу Ван Гент охотно пообещала присутствовать на них. «Я увижу твое торжество, Питер», — сказала она, — «ведь из всех, кого я знаю, ты самый быстроногий конькобежец». Питер покраснел и тихонько кашлянул, а Карл ответил за него. «Да, Мевроу, он быстро бегает, но в Бруке все ребята прекрасные конькобежцы, даже оборванцы». И он недоброжелательно подумал о бедном Хансе. Хозяйка рассмеялась. «Тем увлекательнее будут состязания», — сказала она. «Но мне хочется, чтобы каждый из вас вышел победителем». Тут в комнату вошел ее муж, Мейнхейр ван Гент, и мальчики, уже очарованные всем окружающим, пришли в полный восторг. Невидимые феи этого дома сейчас же собрались вокруг них и зашептали, что у Яспера ван Генда сердце так же молодо и свежо, как у них, мальчиков, и уж если он любит что-нибудь больше, чем промышленность, так это солнечный свет и веселье. Они шепнули также, что сердце у него любящее, а голова умная, и, наконец, дали понять мальчикам, что когда Мейнхейр ван Гент что-нибудь говорит, он говорит искренне. Поэтому ребята почувствовали себя совсем свободно и развеселились, как белки, когда хозяин, пожимая им руки, приветливо говорил: «Ну, как это приятно, что вы у нас!» В гостиной были хорошие картины, превосходные статуи, папки с редкостными голландскими гравюрами, а также много красивых и любопытных вещей, вывезенных из Китая и Японии. Мальчикам казалось, что на осмотр всех сокровищ этой комнаты ушло бы не меньше месяца. Бену было приятно видеть на столе английские книги. Он увидел также над резным пианино портреты в натуральную величину Вильгельма Оранского и его жены, английской королевы. И это на время сблизило в его сердце Англию с Голландией. В то время как Бен смотрел на портреты, Мейнхейр ван Генд рассказывал мальчикам о своей недавней поездке в Антверпен. В этом городе родился кузнец Квентин Матсейс, который из любви к дочери одного художника учился живописи, пока сам не сделался великим живописцем. Мальчики спросили хозяина, видел ли он картины Матсейса. «Еще бы», — ответил он, — «прекрасные картины. Особенно хорош его знаменитый триптих в часовне Антверпенского собора. На средней его доске изображено снятие Иисуса с креста, но, должен сознаться, мне было интереснее посмотреть колодец его работы». «Какой колодец, Мейнхейр?» – спросил Людвиг. «Он в самом центре города, близ того же собора, высокая колокольня которого так ажурна, что французскому императору она напоминала малинские кружева. Над колодцем устроен навес в готическом стиле, увенчанный фигурой рыцаря в полном вооружении. Все это выковано из металла и доказывает, что Майсейс, работал ли он у Горна или у Мольберта, был и в том, и в другом случае великим мастером своего дела. Больше того, его громкая слава объясняется главным образом тем, что он необычайно искусно умел ковать железо». Затем хозяин показал мальчикам великолепное чугунное ожерелье, сделанное в Берлине и купленное им в Антверпене. Эту чугунную драгоценность составляли красивые медальоны очень изящной работы с рисунками, окаймленными превосходной резьбой и ажурным орнаментом. Как сказал Мейнхейр ван Гент, это украшение было достойно того, чтобы его носила самая прекрасная женщина в Нидерландах. После чего он с поклоном и улыбкой преподнес ожерелье зардевшейся Мевроу ван Генд. Что-то промелькнуло на ее красивом молодом лице, когда она наклонилась к подарку. Ее муж заметил это и сказал серьезным тоном: «Я читаю твои мысли, милочка». Она подняла глаза с шутливо вызывающим видом. «А, теперь я уверен, что прочел их правильно. Ты думала о тех самоотверженных женщинах, без которых Пруссия, быть может, погибла бы. Я догадался об этом по гордому блеску твоих глаз». «Ну, значит, гордый блеск моих глаз обманчив», — ответила она. «Я не помышляла о столь великих событиях. Откровенно говоря, Я просто думала о том, как подойдет это ожерелье к моему голубому парчевому платью. «Так-так», — воскликнул ее супруг, немного смутившись. «Но я могу вспомнить и о них, Яспер, и тогда твой подарок покажется мне еще более ценным. Ты не забыл этих событий, Питер? Помнишь, как французы вторглись в Пруссию, и страна не могла защищаться от врагов, так как у нее не хватало на это средств? Тогда женщины перетянули чашу весов, они пожертвовали государству свое столовое серебро и драгоценности». «Ага», — подумал Мейнхейр ван Гент, поймав загоревшийся взгляд своей Вроу, «теперь гордый огонь горит по-настоящему». Питер лукаво заметил, что, однако, и после этого женщины остались такими же тщеславными, как и были, ведь они все-таки не перестали носить украшения. Правда, они расстались со своим золотом и серебром, отдав его государству, но заменили их чугуном, так как не могли обойтись без своих побрякушек. «Ну и что же из этого?» — сказала хозяйка, снова загораясь. «Не грешно любить красивые вещи, если умеешь приспосабливаться к обстоятельствам. Эти женщины спасли свою родину и косвенным путем создали очень важную отрасль промышленности. Вот все, что я могу сказать. Не так ли, Яспер?» «Конечно, милочка», — подтвердил ее муж. «Но мне незачем убеждать Питера, что во всем мире женщины всегда были на высоте, когда приходил час испытаний для их родины. Тем более, тут он сделал поклон в сторону жены, что его соотечественницы занимают видное место в летописях женского патриотизма и самоотвержения». Затем, повернувшись к Бену, хозяин заговорил с ним по-английски об Антверпене, этом прекрасном древнем бельгийском городе. Между прочим, он рассказал и о происхождении его названия. Бена учили, что слово «Антверпен» происходит от слов «Аантверф» – «на верфи», но Мейнхейр ван Гент гораздо интереснее объяснил, почему так назвали город. Сохранилось предание, что около 3000 лет назад огромный великан Антигон жил у реки Схельд, Шельды, на том месте, где теперь стоит город Антверпен. Великан отбирал у всех моряков, проплывавших мимо его замка, половину их товаров. Некоторые, конечно, пытались сопротивляться. В таких случаях Антигон хватал купцов и, чтобы научить их впредь вести себя прилично, отрубал им правую руку и бросал в реку эти руки. Слова «Хендверпен» – «бросание рук», превратившись в «Антверпен», дали название этому месту. На гербе города изображены две руки. Какое еще нужно доказательство того, что это предание быль? Особенно, если хочется верить. В конце концов, заключил Мейнхейр, великан был побежден и брошен в реку Схельд героем по имени Брабо, который, в свою очередь, дал название одному округу, а именно Брабанту. С тех пор голландские купцы спокойно плавают по реке. Что касается меня, я очень благодарен этому Антигону за то, что по его милости городу приписывают столь романтическое происхождение. После того, как Мейнхейр ван Гент рассказал на двух языках предания об Антверпене, ему захотелось рассказать и другие легенды. Одни по-английски, другие по-голландски. Итак, минуты, влекомые на плечах проворных гномов и великанов, быстро бежали вплоть до часа отхода ко сну. Трудно было прервать такую приятную беседу, но жизнь в доме ван Гендов протекала с точностью часового механизма. После того, как все сердечно пожелали друг другу спокойной ночи, задерживаться на пороге не разрешалось. А когда наши мальчики поднимались по лестнице, невидимые домашние феи опять витали вокруг них, шепча, что порядок и точность были главной основой благосостояния хозяина.